ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагавад Гита, как она есть, 4 глава, Божественное знание. 5.34. Садвитхи пранипатина паритпрашнена севая. Падикшанти тегьянам генинас паттватаршна. Так, то знание о различных видах жертвоприношений. Дитхи познают. Пранипатена обращение к духовному учителю. Парипрашнена смиренными вопросами. Севая служением. Упадикшанти посвятят. Те тебя. Дьянам знание. Янина, осознавший себя. Татва, истина. Даршина, те, кто видит. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Так, дальше. Много истин? Так. Живет так, что есть неправда, но так, так. То, что мы видим, мы все такое поделили, так. То, что существует, все вместе, так. Все существующее вместе, так. Есть проявленное состояние, есть непроявленное состояние. Непроявленное состояние – это конгломерат, смесь всего, однородная материя. Так. Все это материя, так. Но когда она проявляется в гунах материальной природы, она проявляется по-разному, так. Разнообразие. Поэтому есть как бы сатвичная татва, рожесичная татва, тамасичная татва. Это все одна татва в разных ее проявлениях. Мы относимся к джива-татве, к маленьким частицам жизни. Вишну-татва означает безграничное, всепроникающее джива. Маленький дух есть. Маленький атом есть Вселенная. Большое есть малое. Все это различные татвы. И это нужно увидеть, татва даршина. Как одна и та же истина проявляется по-разному, в разных формах, живых существ, в разных качествах, характерах материальных отношений, планетных систем. Только проявление, безгранично множество проявлений. Это нужно увидеть, как это происходит, каким образом содержится на этой татве. Кто-то может это видеть. Кто? Тат означает, он должен иметь знание о жертвоприношении. И тогда это видение раскроется. Это нельзя при помощи напряжения ума понять.
Тату. Все вместе взятое и в разнообразии, это невозможно, не представляется возможным. Нет границ с этим проявлением. Но какой-то секрет тут описывается. Совершенно вещь, ну, непонятная, непостижимая. Что ж такое жертвоприношение? Ну, скажем прямо и смело, что сегодня этого знания не существует в мире. О жертвоприношении. Мы сегодня живем в мире исключительно эгоистически настроенного. Даже если кто-то старается ради семьи, все равно за этим есть моя выгода. Семья-то моя. Даже тут для страны, но страна-то моя, национальность-то моя. Я для себя это делаю, для своей славы. Невозможно даже представить, как действовать без мотивации, без какой-то выгоды. И таким образом, если я вижу глазами собственного рождения, национальности, происхождения, возраста, характера, умонастроения, что я вижу? Я вижу просто свой характер, свой возраст, свою национальность, отраженную от... И эти оценки составляют мое мировоззрение. Вот и все. Тамас. Полное заблуждение. Это разнообразие порождает сильные конфликты, трения. Каждая своя истина получается в итоге. Сумасшедший дом. То есть в мире мы видим сейчас такие разногласия непримиримые. И становится все острее и острее ситуация. Почему? Никто не знает, что такое наука о жертвоприношении. Главная наука. Вообще, что это такое жертвоприношение? Ну, мы слышали это слово жертвоприношение. Жертва – это что-то на огне, это что-то кровавое, это что-то вот обычно в таком духе преподносится. В отвратительном духе. Человеческие жертвоприношения или животных предлагают жертву, или там... То есть за этим есть какие-то жрецы такие, жадные, знаете, жестокие, кто предлагает жертву того, кто не хочет идти на жертву. Это тоже форма насилия, понимаете, какая-то кровавая религия, какая-то странная, тоже жертва. Это жертва, о чем речь идет. Если почитаем 4 главу до этого текста, там описываются различные виды жертвоприношений. Речь, ум, деятельность – это все предназначено для яги, для жертвы. То есть любая деятельность – ягьярта, карманонитра, локаям карма бандана – стандарта карма кунтая мукта санга самачара. Любая деятельность, мыслительная, речевая, какая бы ни была, предназначена для ягьярто карма нонетра. Любая деятельность. Карма предназначена для яги. Но что такое яги? Как понять? Как ее совершить? Как действовать, не ожидая ничего взамен, никакого результата? Что это? Это пустота какая-то. Смысл есть в какой-то деятельности или нет? Если я ничего не ожидаю, для чего, для кого я делаю, для чего я делаю, никакого результата я не получаю. А что это такое? Так никто не работает. Так никто не думает, не говорит, не действует. Каждый стремится что-то получить. Похвалу какую-то или оценку. Но выгоду точно нужно иметь какую-то. Ради выгоды, собственно, все и живут, ради накопительства. А как еще жить? Мы видим, что животные живут точно так же. Накапливают в своих норах что-то. И мы, по их примеру, берем пример с них. Тоже живем в своих норах. Накапливаем. У нас, правда, банки есть. Сбербанки и там что еще? Не знаю. Сейфы. У них все проще, но, в принципе, то же самое. Итак, эта наука абсолютно сегодня потеряна. Ноль. Спросите любого человека, что такое ягья. Он ничего вам не скажет позитивного. Не знает. Но именно при помощи яги раскрываются все татвы. Потому что эти татвы существуют не для нашей выгоды. Пока мы ищем собственную выгоду в этих татвах, мы начинаем эксплуатировать материальную природу. Но татва выше Вишну татва, Джива татвы. Вы не можете эксплуатировать Бога и Его энергии. Вы зарабатываете карму и серьезные последствия. Что результат этой эксплуатации? Приходит карма бандана или угра карма, обратная реакция. В результате этой деятельности накопительство собственного личного благополучия, личной славы, личной выгоды, я получаю одни несчастья. Одни несчастья в различных формах. Были два друга. И они сыграли в лотерею. Как-то. Молодые ребята. Это было не в Казахстане, не в России. Могу смело об этом говорить. Вы знаете, этот случай был редкий. Им очень крупно повезло. Они выиграли очень, очень большую сумму. Лотерею. Это один на миллион, может быть, случай такой. Ну вот, такое бывает. Мы слышали об этом, что иногда случается, что выиграют по 2 миллиона в лотерею. А они остались в гостинице, где-то они были в то время, и одного обуяла сильная жадность. Подумал, хорошо бы эти деньги заполучить все. Пополам разделить, но никто не все. Но ум так возбудился, что он решился. Мешал яд своему другу за пищу. Ну, тот отравился и умер. Вызвал врача. Врач посмотрел, сносил факт отравления. Это отравление. Он чем-то отравился. Еще, видимо, что-то было. Никто ничего не знал. Все чисто сработано. Чистая деятельность, не так ли? Чистое служение. Никаких последствий не было. Более того, этот человек оказался очень разумный. То есть он мог обращаться с деньгами, он сделал хороший бизнес. И через лет 10 примерно, 15, он уже был миллионером долларов, большим человеком. И процветал его бизнес дальше, он там женился, и у него родился ребенок, сын. Сын достиг 20-летнего возраста и стал чувствовать странные боли в животе. И жаловаться постоянно. Меня очень мучили днем и ночью. Отец уже стал беспокоиться, с ума сходить, врачей, от одного, другого, третьего. Платил деньги, еще. Но никто не мог сказать, в чем дело. Мы не понимаем. Все нормально, он здоровый. А поначалу он просто кричит. Больно, страшно, отец вместо него с ума сходит. Называть снова врачей, снова клиника, снова обследование. Через какое-то время его сын оказался при смерти. Никто не мог помочь. И перед самой смертью он сказал, отец, ты помнишь своего друга? Никто об этом не знал. Которого ты отравил смертельно. Я твой друг. Я пришел, чтобы забрать у тебя все эти деньги. Он потерял все. Просто тратив эти деньги на лечение сына. Это реальная история. Мне прислали недавно. Такая мистическая, но реальная история. Итак, что же дает, какой результат дает жертвоприношение? Закон общий такой. Что посеешь, то пожнешь. Но если я посеял, но жатву не принял, а отдал ее на благо всех, то происходит трансформация. Вместо материального блага я получаю духовное благо. Внутреннее просветление жертва приносит. Видите, написано. Просветление приносит пожертвование собственностью. Кто-то достигает таким путем просветления. Кто-то достигает просветления, потому что жертвует своей деятельностью, речью, умом, всем. И это всегда приводит к просветлению. Тоже желает. Выше. Главное, что всего.
А животные не ожидают. Нет, никаких наказаний в этом случае.
Жадные, злобные. Но они невинные. А человек ожидается сознательная жертва. Развивать любовь. В высшем смысле, ягья, жертва приводит к любви к Богу. Поэтому для человека главная заповедь – служи Богу, живи ради блага других, не ради себя, развивая свое сознание божественное. И как же обрести такое знание? На самом деле, оно запредельное знание. Мы можем, конечно, настроиться, что я сегодня что-то сделаю бескорыстно, это не поможет. На самом деле нужно это сделать от чистого сердца, от души. И радоваться, что ничего взамен Я не получаю за это. Потому что это оскорбляет мою любовь. За любовь не платят. Нужно достичь такого уровня любви, представьте, чтобы понять эту истину. Что любовь выше, чем награда какая-то материальная. Здесь есть комментарий Шрилы Прабхупады. Путь духовного самопознания, без сомнения, очень труден. То есть понять, что такое ягья, непросто. Тем более совершить такую ягью. Поэтому Господь советует нам найти истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи наставников, который ведет начало от самого Господа. Того, кто не принадлежит к такой цепи, нельзя считать истинным духовным учителем. Если нет цепи преемственности, если кто-то провозглашает себя духовным учителем, не имея своего духовного учителя, тот своего духовного учителя и так далее до Верховного Господа, за этим есть какая-то тонкая выгода, даже если это альтруизм. Все равно это материально. Это все равно материально. Это обречено в итоге на провал. Вы должны знать философию, что гуны вращаются. Все самое хорошее, что в этом мире люди делают, самое лучшее, по-человечески, оно будет падать вниз. А то, что внизу, будет подниматься наверх. Так всегда будет происходить. Это не имеет смысла. Ни хорошее, ни плохое в этом мире, в этом смысле, бессмысленно. Вращение. То хорошо, то плохо, то хорошо, то плохо. Возьмите любого хорошего человека, в этом мире есть тенденция портиться. И с кем-то мы хорошие, а с кем-то мы не можем быть хорошими. Это с каждым из нас ситуация. Почему? Мы не знаем, что такое ягья, что такое терпение, что такое прощение. Это входит все в ягью. Невозможно ягью совершить по-другому. Потому что ягья, жертва совершить, это для блага всего живого, и друзей, и врагов даже. Даже врагов. А как же научиться? Как это? Ну, это же невозможно. Неужели можно простить жестоких людей и прочее? А Манашвили как-то рассказал короткую историю. Возможно, это было где-то в Астане или здесь, в Алмате. Его отца убили фашисты на войне. И в Грузию после войны много приехало немецких пленных солдат. Они там работали, жили. В послевоенное время. И его мать, Манашвили, она их кормила, потому что они были голодные, и у них почти не было денег. Она их кормила. Я говорю, тоже мама, зачем ты это делаешь? Они убили нашего отца, а ты их кормишь. Она сказала, то, что они убили нашего отца, это недоразумение. Они такие же люди, как и мы. Видите, такое сердце тоже есть. Но почему что-то внутри содрогается, когда мы слышим об этом? Когда мы мстим, вот нет такой глубины, как в прощении. Как же научиться этому? Чтобы сердце растаяло на самом деле. Я понял, кто такой Бог. Каменным сердцем невозможно это осознать. Это невозможно. Нужно знать, что такое ягья, что такое отдавать. Ради блага других. Это великая наука, описанная в шастрах. Великая наука. И путь к этому знанию непростой. Тут ставятся условия. Если хочешь знать пранипат. Пранипат означает дандават. Выражая почтение этим людям, кто видит тату. Через почтение. Парипрашна. Спрашивай, но в смирении пранипат. Не без вызова, иначе ничего не поймешь. И севая, служи таким людям. Поклоняйся, спрашивай и служи. Вот он путь. Это означает, что человек искренний ученик. По этим трем критериям определяется, кто искренний, кто не искренний ученик. Настоящий ученик. Гуру должен быть искренним, настоящим учеником своего гуру. Он должен быть выражать почтение своему гуру, задавать вопросы и служить ему всей душой, словами, сердцем, телом, посвятить свою жизнь. У него учись, у такого человека. Собственным примером он должен научить. Как он служит своему духовному учителю, я также буду служить своему духовному учителю. Это парампара, это преемственность. По-другому нельзя обрести это знание. Того, кто не принадлежит такой цепи, нельзя считать истинным духовным учителем. Первым духовным учителем является сам Господь. И человек, получивший это знание по цепи духовных учителей, способен передать своему ученику слова Господа в неискаженном виде. В неискаженном виде. Природу духа нельзя постичь, выдумав для этого собственный метод, как это делают невежественные шарлатаны. Бхагаватам 6.3.19 сказано: «Тармам тусакшат Бхагават, Бхагават пранитам». Путь религии указывает людям сам Господь. Поэтому философские рассуждения и бессмысленные словопрения не приведут человека на верный путь. Нельзя достичь духовного совершенства и с помощью самостоятельного изучения священных книг. Здесь это курсивом выделено. Многие люди думают: мне не нужен никто, я могу читать священные книги сам, разберусь. Нет. Нет. Все, что тут написано в священных книгах, недостаточно прочитать и запомнить, и даже понять, о чем речь идет. Главное в этой составляющей яги нужно это знание получить в форме наставлений. Вот только в этой форме они проникают в сердце. А так остается в форме просто ума. Воображаемое знание о Боге. Воображаемый Бог. Поэтому люди говорят: а мы не видим Его. Его нет. Его воображают. В этом что-то есть. Чтобы получить знание, необходимо найти истинного духовного учителя. Ученик должен беспрекословно выполнять все указания духовного учителя. И, отбросив гордыню, служить ему, не гнушаясь даже черной работой. Секрет успеха в духовной жизни заключается в умении удовлетворить осознавшего себя истинного духовного учителя. Пытливость и смирение – вот два качества, одинаково необходимые для того, чтобы постичь духовную науку. До тех пор, пока мы не станем послушными слугами истинного духовного учителя, наши вопросы к нему не принесут желаемого результата. Это Шрила Прабхупада, его комментарий. Но он дал нам пример собственного служения духовному учителю. Потрясающий пример. Он всю жизнь готовился к тому, чтобы выполнить его наставление, издавать книги на английском языке. Он говорил, что гуру мне дал невыполнимую миссию. Какие книги? Где книги? Не было никаких книг. Их нужно было написать, кто напишет. На английском языке, к тому же, кто знает еще английский язык такой Индии. Нужно было еще издать, а где деньги? А гуру говорит: ты это сделаешь. Я говорю: я не знал, что делать. Как это сделать? Я готовился, говорит, до 70 лет, потом поехал в Америку. Ему удалось издать только 2 тома Шримад Бхагавата, находясь в Индии, за всю свою жизнь. При этом оценили интеллектуальные люди, интеллигенция, оценила эти книги, комментарии. Он сказал: но это не актуально сегодня, иди смотреть на Запад, это нам сегодня не нужно. Не мучайте себя, не распространяйте эти книги, никому это сейчас не нужно. Все хотят быть богатыми, как западные люди. Но Прабхупада помнил, что гуру сказал: это надо сделать. В 70 лет он только начал эту миссию. Когда появились первые ученики, он посчитал: если я буду каждый месяц начитывать 2 кассеты магнитофонных комментариев, что можно было делать только по ночам, потому что днем он был занят. Значит, приходилось спать по 2 часа примерно в сутки, чтобы ночью еще начитывать комментарии. Если я буду по 2 кассеты в месяц начитывать, Прабхупада сказал ученикам, давайте посчитаем, через 10 лет я могу прокомментировать весь Шримад Бхагаватам. И он это сделал. Через 10 лет Бхагаватам был весь прокомментирован. 10 лет бессонных ночей. Это только Шримад Бхагаватам. Еще читание Чаритамриты. какая яги, смотри, какая жертва. При этом Прабхупада ничего себе не взял взамен. И комментировал в экстазе. Божественном экстазе. Вот и все. Вот и все. Больше ничего. Мы читаем это экстаз. Такая ясность, такая мощь, что не сразу все понятно. В этом стихе Господь отвергает как слепое следование учителю, так и обращение к нему с бессмысленными вопросами. Надо не просто смиренно внимать духовному учителю, но и став его послушным слугой, задавая ему вопросы, составить ясное представление о духовной науке. Истинный духовный учитель всегда добр к ученику. Поэтому, если ученик послушен и с готовностью служит учителю, он получит от него ответы на все вопросы и сможет обрести совершенное знание. Секрет очень простой. Духовный учитель, Прабхупада говорит, передает знания тому, кого любит. Другого принципа не существует. Это не академическое образование. Это очень глубокие духовные отношения. И как же они устанавливаются, такие глубокие отношения? Пранипат, парипрашна, сева. Вот он путь к яге. Так мы познаем, что такое яга. Почтение, служение, вопрошание и смирение. Это путь к познанию. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Хари Кришна, спасибо большое огромное за лекцию. Рада вас видеть, очень соскучились. У меня вопрос, связанный вот книгами Шрилы Прабхупады. Вот, в принципе, он у меня всегда был как бы, в голове. И вот как раз сегодня сказали, как Шрила Прабхупада писал свои книги, какую он жертву совершал для этого ночами. А вот именно у меня вопрос, связанный с чтением книг Шрилы Прабхупады. О важности личного чтения, ну, имеется в виду, сам преданный сидит и читает. Потому что я слышала такое утверждение от преданных, если вы 15 минут читаете книги и обсуждаете эти книги, ну, эти чтения с преданными, это приравнивается к тому, что 2 часа чтения книг Шрилы Прабхупады. Ну, как бы вот так вот. И это ясно, да, это, ну, как бы это, ну, как бы идет как бы Шраваном Киртаном, да, ну, как бы мы слушаем, рассказываем. Вот, а вот именно, я вот хотела узнать именно личное чтение, как оно именно важно для самого преданного, именно индивидуально.
Личное чтение – это трудно. Нет, читать есть люди, которые просто любят читать все, что есть. Даже если не понимают всего, просто им нравится читать. А как их называют? Они глотают книги, приглатывают книги, быстро читают. Есть такая привычка, выработанная, кому-то очень нравится. Я встречал таких людей. Потом я спрашиваю, что-то понятно было? Нет, далеко не все было понятно, но я люблю читать. Дай мне следующую книгу. Просто читаю. Как увлечение. Но читать и как бы соприкасаться со смыслом, это трудно. Это практика. И практически это и невозможно без специальной практики. Без специальной практики. И сначала человека не учат читать в школе. Учат произносить мантры. И когда он уже осваивает какие-то мантры, он уже может что-то читать, что-то понимать, ощущать. Вот я с одним директором однажды школы разговаривал. Я говорю, как дети, ну там уже любят читать? Читают книги? И читают, мы им говорим, чтобы они читали, они читают книги, да, вот. Но как, говорит, читают они? Как выяснилось, что большую часть слов они не понимают, но читают. Ну, например, каждый же может прочитать слово «Браман Параматма Бхагава». Ну и что это дает? Ничего. Что мы не понимаем, о чем речь там идет вообще. Роман Параматма Бхагаван. Все, я вам открыл всю истину, всю татву, пожалуйста. Эти три слова достаточно для медитации. Но ведь нужна подготовка, чтобы прочитать такие слова. Мы читаем священные писания, священные слова. Нужно специально, это не бытовое, не бытовое чтение. Мама мыла раму, это понятно. Это бытовое чтение. Но если мама мыла другого раму, это может понять только чистый преданный, понимаете? То есть это огромная разница. Поэтому браман сначала, они медитируют на полное целое, на татву. И потом, когда читают слово браман, и спрашивают гуру, джи, скажи, что такое браман? Тут написано браман, что такое браман? Ну ты же повторяешь мантры, ты же ощущаешь. Вот это полное целое. Ты свою связь с ним ощущаешь? Да, я медитировал с тобой, я ощущаю это из брамана. Ага, понятно. Значит, если мы слово читаем браман, нужно ощущать это слово. Но что люди любят читать? То, что они ощущают. А что они ощущают? Как-то мужчины и женщины общаются, читают. Как они там раздеваются. Как они там сближаются, описываются. Потому что они ощущают, ну ты читай поэтому. Если мы читаем, не ощущаем, мы засыпаем просто. Гипноз. Хороший отдых. С Бхагавад-гитой причем. Выглядит очень впечатляюще. И, то есть вы спите, но это медитация. Многие считают, что сон — это медитация. Сегодня, да, осознанные сны пультируют. Там. До этого люди доходят тоже. Значит, брахман — это просто тамас. В их опыте так происходит. Нечто неопределенное, параматма, у каждого своя параматма, я что-то слышу. Они общаются со своим умом, они параматму не слышат. Поэтому нужна подготовка к чтению. Мы же не просто читаем книги Прабхупады. Почему мы читаем только эти книги? Почему нам достаточно только этих книг? Потому что мы практику духовную имеем. Поэтому нам достаточно, нам интересно, мы ощущаем. Глубже, глубже, с каждым разом все. Что-то новое открывается. Но если не будет практики, процесс не сработает.
Прабху Махарадж, в начале Прабхупада сразу же говорит, что путь духовного самопознания без сомнения очень труден. Иногда кажется, что это не так. Что, ну как вот есть, мы многие, кто уже не так много, но благодаря вам мы пришли в общество сознания Кришны, практикуем. И кажется, что ну что тут такого. Можно даже не проснуться рано утром, потом почитать джапу, и особо никаких трудностей нету. Из ваших недавних слов о том, что вы говорили как-то, что некоторые ученики уже умерли у вас, вот, но немногие ушли. Вот. Похоже, что нас ждут трудности, они есть, но мы их не видим. Почему мы их не видим?
Я думаю, что трудно прийти в общество вайшнавов. Любой человек может прийти, присутствовать здесь, практиковать, остаться, причислять себя к этому движению. Много людей хороших есть. Это несложно, правда. И метод несложный. Киртана что-то сложное. Петь, танцевать привычно. Просад принимать вообще просто.
А почему Прабхупада утверждает, что путь духовного самопознания?
А вот вернуться к Богу. Попробуйте теперь. С этим методом. Метод-то простой. Да мы непростые. Мы очень сложно устроены. Мы все еще хитроумные. Вот это будет очень трудно. Расстаться со своим ложным «я», с самим собой ложным. А метод, слава Богу, несложный.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Рада, правда, вас очень видеть. Спасибо вам большое за лекцию. Вы сказали в лекции, что знание проникает в сердце только в форме наставлений. И духовный учитель передает знания только тому, кого любит. И у меня таких два вопроса в одном. Кого любит духовный учитель? И если все же наставление не проникает в сердце ученика, это значит ли это, что духовный учитель его не любит, или что это просто глупый ученик?
Любовь имеет природу независимую. Не думайте, что духовный учитель управляет любовью. Кого захочет, любит, кого захочет, не любит. Нет, это взаимоотношения. Любовь пробуждается, когда ученик искренний. Это естественно происходит. И первый, кто это почувствует, это будет духовный учитель. И вот когда он это чувствует, вот это чувство проникает в ученика. Так он получает знание. Такова духовная взаимность. И все знание как бы обновляется. Ох, на новый уровень. Благословение может быть, согласно тому, что Прабхупада говорит, благословение может быть мысленным, взглядом или речью. Разными методами. Кришна говорит, я поддерживаю как птица, черепаха, рыба, все живые существа. Личным присутствием иногда, иногда взглядом, иногда мысленно. Разные методы существуют. Но мысленно любой духовный учитель в мысли всегда желает блага своему ученику. Тут написано. Он, естественно, добр ко всем своим ученикам. Но, как говорил Шрила Прабхупада, все дети Бога, все его сыновья, все живые существа. Он говорит про Иисуса, но он хороший сын. Вот в этом разница. Бог ко всем расположен одинаково, но к кому-то особенно благоволит, потому что он хороший сын. То есть к преданному он благоволит особенным образом. Хотя ко всем равно относится.
Хари Кришна, Гурудев. У меня тогда такой вопрос возникает. А что же делать с вот этой хитроумностью? Ну, то есть вот...
Терпи. Ну, что с ней еще делать? Ты уже видишь это, да?
Очень тяжело.
Ну, да. Это хорошо, что видишь. Значит, глаза уже есть, слава Богу. Еще не то увидишь. Потерпи немного.
И как вы...
Это не ты. Это покрытие ты видишь. Ты как душа чистая. Не забывай об этом. Душа чистая. Покрытие сбивает с толку, да?
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Мы по вам очень скучали. У меня такой вопрос. Как практически перейти с платформы потребления на платформу служения тем людям, которые еще не могут повторять мантру, например? То есть они хотят вроде бы служить, они хотят что-то делать, но вот корысть в их сердце, она еще очень такая сильная. Вот. Какие практические шаги? Вот что им делать?
Их могут занимать преданные служения. Это хорошие люди, как ты говоришь, они уже готовы что-то делать, так? Для движения, то есть они понимают ценность. Но они еще не могут практиковать, но под влиянием преданных, посвященных, они могут совершать служение тоже. И постепенно они смогут повторить мантру.
Спасибо.
Любой человек, если очистится больше, он сможет легко повторять мантру. Это несложно будет.
Можно вопрос? Вот вы сказали, что очень сложно понять яги, да, жертвоприношению. И как вообще, ну, как бы это понять? Ну, вместо что вот жертвоприношение, смысл жертвоприношения, ну, как бы вот лекцию вы упомянули.
Что такое жертвоприношение?
Да, ну, как бы вот яги.
Первое — это шраванам слушание. Самое важное из всех видов служения или жертв — это слушание, уметь слушать. Наша практика такова, что мы слушаем, что Прабхупада говорит, что он пишет, мы слушаем духовного учителя. Мы не говорим, пока не услышим. Не говорим. Это наша экокультура. Например, я что-то говорю, что я так думаю, но меня должны спросить, а откуда ты так думаешь? Ты прочитал это в Писаниях или ты слышал духовного учителя? Нет, я просто так думаю. Тогда твои мысли не важны. Не надо тебя слушать. Это наша культура. Должен услышать сначала, а потом могу говорить. Это жертва. Это главная жертва. Если мы слушаем Бхагавад-гиту с преданными, это очень великая ягья. Пунья Шравана Киртана. Пунья — это самая благочестивая деятельность — слушать о Боге. Это лучшая жертва. Ведь она ничего не стоит. Просто искреннее желание, внимание, и все. Но какие плоды она дает духовные? Невероятные. Открывается все понимание. Мы начинаем понимать друг друга, потому что умеем слушать. Это благо во всех отраслях нашей деятельности, что там главное — понимать через слушание. Любую ситуацию мы понимаем через слушание. Мы учимся слушать. И слушая, отличаем истину от неистины. Только таким путем, потому что слушаем сердцем. Это духовный процесс. Этот шраванам киртан не должен прекращаться в течение всей жизни. Каждый день мы должны что-то слушать духовное. Так же, как мы получаем пищу каждый день. Это естественно. Это главная жертва. А остальное вытекает отсюда уже. Спонтанно. Можешь об этом не думать даже. У тебя спонтанно уже есть желание получить посвящение, заниматься служением. Правильно же? Уже это. Откуда это? А потому что ты слушаешь, воспеваешь святые имена, священное писание. Это, естественно, пробуждается твоя духовная природа. Служение бескорыстное. И она достигает апогея в любви к Богу. В конце концов, приводит туда.
Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Хотел спросить, я вот понял, что с домашними божествами нет таких глубоких отношений, каких хотелось бы. А потом понял, что и со святым именем нет глубоких отношений. Вот что сделать, чтобы развить их? Спасибо.
Человек, доведенный до отчаяния, он может проявить сверхрешимость. Это поможет. То есть ты уже проявляешь решимость, потому что ты практикуешь много лет, каждый день. И думаешь, как улучшить свою духовную жизнь. Это решимость. Но когда ты достигаешь сложной ситуации, чтобы выйти из нее, ты можешь дойти до отчаяния иногда. И вот в этом состоянии ты можешь проявить еще большую решимость. Друга Махарадж привел такую решимость, что за полгода увидел Бога, за полгода практики. Это просто решимость. Изучай это настроение Друга Махараджа.
Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. У меня вопрос, не касающийся сегодняшней лекции. Скажите, вот сейчас в Казахстане там происходят всякие разные там катаклизмы, вблизи наводнения. Вот, и скажите, пожалуйста, как как наше сообщество, как преданные должны поступать, то есть как мы должны реагировать на те вещи, которые происходят с обычными людьми в стране.
Посмотрите шире, пожалуйста. Не только Казахстан. Это не наше сознание думать только о своей стране, о своей среде, где мы живем. Посмотрите шире, вы увидите картину мировую. Но вам все равно, что происходит в мире, пока не коснется Казахстана. И даже когда в Казахстане что-то происходит, еще не так больно. Вот когда коснется уже области, нам будет больнее. А когда в город зайдет, мы на самом деле почувствуем. А когда уже в Кызылкарат придет, вот тогда мы осознаем, что такое этот мир вообще. Давайте мыслить шире, шире. Посмотрите, что в мире происходит. Вы не все знаете. Даже, может быть, и не догадываетесь, что происходит в мире. Спросите Прабхупаду. Почему он это знание с таким, не знаю, это такой подвиг нужно совершить, чтобы сделать то, что... Зачем он это сделал? Зачем он так жертвовал собой? Ради кого? Потому что он понимал, что такое этот мир. Целиком знал, что это такое. Это не просто в Индии там проблема какая-то была, но он уехал из Индии. Переселился в Америку, потому что там лучше. Он понимал, что мир на грани катастрофы, он ясно это видел уже. Он садху, он видит все это. А говорит, вот в Казахстане тут наводнение. Вот. Ну да, бедствие, надо помогать, если можете, помогайте туда. Можно приехать, готовить просад людям. Фудфлай же есть у нас. Горячие точки можно выехать, там, где возможно приехать. У властей получить какие-то дотации для того, чтобы людей просто кормить, потому что у них там ни дома, ни жилья, нет ничего. Пожалуйста, собирайте группы преданные, идите, езжайте, служите там. Вот в чем наша роль. Мы должны быть готовы к служению, а не просто бояться, что в мире происходит. Не хочу вас пугать, но не думайте, что этим все закончится. Таких признаков нет, что все закончится благополучно. Нет таких признаков, но нет. Но если посеешь, то пожнешь. А, ну где? Что посеяли? Ну скажите вы мне. Кто что посеял? Давайте мы начнем семена эти разбрасывать нормально. Прабхупада надеется на преданных. Только преданные могут помочь миру. Измениться на самом деле. Жертву совершить надо.
Хари Кришна, можно вопрос в связи с тем, что вы сейчас сказали? Мы вчера с преданными на Бхактиврикше проходили 7 целей ИСКОН. И они все очень такие серьезные и очень глубокие, заставляют задуматься. А вот если, например, человек не может все 7, да, всем 7 следовать, то, может быть, посоветуйте, пожалуйста, какую-то вот...
7 целей нет. Что-то выбирайте одно.
Да. Вот такому обычному преданному, да, какая-то цель, которую, может быть, посоветуете, чтобы он понял, что ведь я могу ей следовать, ей служить.
Это индивидуально. Сначала нужно просто слушать. Вот наша цель. Мы пришли сюда, мы должны слушать, научиться слушать. Понимать, о чем речь идет. Когда приходит осознание, пробуждается наш энтузиазм ответный. Когда мы осознаем ценность того, что мы слышим, пробуждается энтузиазм. В этом состоянии человек делает все, что его попросит, любую вещь, энтузиазм. Ему все равно. Будет делать все, что попросит, с большой радостью. Постепенно с этим энтузиазмом пробудится его индивидуальный интеллект и те свойства, те способности, таланты, которые именно он имеет, они со временем проявятся тоже. Но сначала нужно развить эти качества. Развить. Вот ребенок. Он в будущем будет управляющим. Такая гуна-карма у него, кшатрий. Но пока он ребенок, мы не можем поставить на это положение. Нужно вырастить его, воспитать, дать ему кодекс, дать ему образование. То есть эти качества нужно культивировать. Также здесь мы еще в процессе культивации находимся. Многие из нас еще не созрели для того, чтобы играть какую-то очень большую роль, серьезную, ответственную роль в обществе. Мы просто делаем то, что нас попросят, у нас есть энтузиазм. Это хорошо. Но постепенно имеется в виду, что у многих из нас проявится ну, такая природа, которая будет важна очень для социального мира. Некоторые из вас будут выдвинуты на такую роль. Кто склонен к этому? Кто не склонен, не нужно. Это не обязательно всем.
Можно, пожалуйста, последний вопрос? Он не по теме лекции, но очень интересно спросить, бывает ли это самая ложь во благо, или любая ложь, она разрушает сердце человека и самого человека вообще?
Ложь разрушает отношения и сердце человека только в исполнении долга. А на 1 апреля можете. Это не проблема. Ради шуток люди врут друг другу. Просто иногда врут, потому что привыкли врать. Но если это в исполнении долга, это опасно.
А если в проповеди использовать? Ну, то есть не в проповеди, а там
просто... Ну, скажи что-нибудь.
Подарил книжку и там сказал. Да, просто интересная книжка про Бога. Но не сказал, что это Хари Кришна.
Ты не сказала, что это Хари Кришна? А что сказала?
Нет, я пример привожу. Я еще так не поступала, на самом деле. Но вот спрашиваю. Я еще так не поступала, на самом деле, но вот просто
спрашиваю. А ты готовишься, брат? Готовься, готовься. Если вы не все говорите, значит, вы не обманываете.
А,
вы просто не все говорите. Просто говорите, хорошая книга, и все. Я читал, очень хорошая книга.
Спасибо большое.
Ну, то есть ты научишься это делать. Врать гуне благости, да? Санатана Госвами обманывал Хусейна Шаха. Надоела ему эта служба правительственная. Там, где деньги, власть, там все такое, он должен быть ну, подневольно служить министром мусульманского шаха. А он великий преданный при этом, он страдает от этой деятельности. Он сказал больным, послал гонца к шаху, и гонец сказал, заболел министр. И целый месяц он там шастры изучает, брахманов позвал, намахаты поют киртаны, там, просад едят. Шах подумал, он очень долго болеет, уже целый месяц, что-то серьезное, пойду его навещу лично. Приехал к нему, там у них фестиваль. А, ты обманул меня? А, в тюрьму послал его. Ну, это путь освобождения, там описывается, как это было. То есть такие примеры есть, когда лгали даже святые. Но наш принцип – это честность. Честность означает, что мы знаем, что эта книга в любом случае принесет благо этому человеку. Что бы там ни было, если он ее купит, заплатит деньги, какую-то ягью совершит, неосознанно даже, получит благо в будущем. Это правда, это правда. Преданные это знают хорошо. И мы на этом выгоду не делаем. Где же ложь?
Гуру Махарадж, я хотела уточнить. Вы сказали, что человек, доведенный до отчаяния, может проявить сверхрешимость. Вот скажите, пожалуйста, а вот куда мы направляем энергию сверхрешимости? В разрушение или в созидание? Зависит от уровня сознания или от степени отчаяния?
Разрушить невежество свое вот в этом решимости, в сатва-гуне, внутренняя решимость. Не направлена на кого-то или против кого-то, а против... своей обусловленной природы. Вот она решимость настоящая. Вот это главное.
А та решимость, которая разрушает...
Когда я чувствую в себе какие-то слабости, моя садана страдает, там я сплю постоянно, там я собираюсь вставать и не встаю. Вот у меня вот джапа, невнимательно, к этому уже привык, и все такое, в голове всякие заботы материальные, как же мне вырваться из этой западни, вот и начинаю думать, переходить в отчаяние. Время идет, а я попал в эту ловушку вот такой внешней практики, но в сердце нет развития. Я начинаю это сознавать, становится больше, в конце концов, я в какой-то момент я беру за себя. Против своего невежества, вот так вот. Да? Как? Просто взять руки четкие и хотя бы круг мантры Кришне все это рассказать. Кришна, я бессилен, беспомощен. Но я знаю, что ты есть в святом имени. Я понимаю это. Окажи мне милость, проявись. Все очень просто. Он же услышит, он же личность. Вы думаете, мы все можем? Он все может. Вот, Прабхупада нам дал святое имя, пожалуйста. Общайтесь. Хорошо. Так, что у нас последний вопрос?
Спасибо. Хари Кришна. Я хотела вот уточнить по поводу созревания, да, в миссии. Ну, если так получается, что, например, в семье оба преданных, да, супруга, и кто-то больше склонен к яге, а кому-то тяжелее, то как вот все-таки скоординировать, ну, чтобы это было и гармонично, и правильно, и в сторону развития?
Я совершаю ягью, ты совершаешь ягью. Я окей, ты окей.
А если пока
нет? Нет, твоя ягья ни от кого не зависит. Может быть, вообще никто ягью никакой, только одна делает, что достаточно.
А как же тогда вот материальная составляющая? То есть, если, например, у меня мой женский ум, он беспокоится про материальную составляющую, да? То есть я хочу какой-то ресурс взамен, просто хотя бы базовые потребности закрывать. А мой супруг, он может... Ну, он как-то более такой, что он готов больше предаться, скажем так. Он верит, что придет он и так, а я не могу. Мне нужна какая-то гарантия, пока у меня не получается так.
А гарантия, надо это договор составить. Да? И к нотариусу. Или с ним, с мужем подпиши что-то там. Что он обязуется, что в конце жизни тебя заберет к Богу обязательно. Это пройдет у тебя, не беспокойся. Ты еще ребенок. Так, вопросов больше нет. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.